для того, чтобы купить кувшин воды и каравай хлеба для своей семьи, им приходилось немало потрудиться. Король за гроши покупал у них кинжалы с узорами на рукоятках, тончайшие кружева и вышивки, часы, которые никогда не спешили и не отставали, удивительные вазы с рисунками, просвечивающими насквозь, и выгодно выменивал на эти прекрасные изделия у других королей зерно и овощи, все, что не могла дать его измученная несчастная земля. Затем втридорога продавал это своим мастерам. Так что в карманы короля ручейками текло золото. А в кузницах до поздней ночи сверкали раскаленные угли, в мастерских, не останавливаясь, жужжали ткацкие станки. Посреди площади в пыли возились полуголые ребятишки. Они рисовали пальцами друг у друга на пыльных животах разные забавные картинки. Тут же на площади был трактир «Хорошо прожаренный лебедь». Самые богатые люди в городе заходили в темный прохладный подвальчик осушить кружку отличного вина. Хозяин трактира, человек жадный и расчетливый, очень гордился своей необычайно гладкой лысиной. Он извлекал из нее немалую выгоду. Каждое утро первым делом он до блеска натирал ее суконкой так, что она начинала сиять, как зеркало. Лысина отражала огоньки свечей, и поэтому в темном подвале становилось светлее. Благодаря этому трактирщик изводил в половину меньше свечей. Возле трактира вечно околачивался один единственный нищий. Остальные нищие давно уже сидели в тюрьме. Король Фонтаниус I любил говаривать:
«Королевство без нищих. Это черт знает что, а не королевство. Что же это за король, который не смог довести до полной нищеты ни одного из своих подданных? Нет, у меня должен быть свой собственный нищий. Но только один, единственный».
Так как в этом королевстве могли прожить только замечательные мастера, то и один единственный нищий стал, в конце концов, замечательным мастером своего дела. Он так великолепно научился клянчить, выпрашивать, ныть, просить, вымаливать, жалобно урчать животом и залезать в душу, что только очень богатые люди могли прогнать его от своего порога. От одного его вида начинало щекотать в носу. Бедняки со слезами на глазах делились с ним последним глотком воды.
«Подайте единственному нищему на кусок хлеба и глоток воды. Не ел и не пил уже целые сутки».
В этот день единственному нищему не повезло. Он думал хоть чем-нибудь поживиться в хорошо прожаренном лебеде, но там сидели только богачи. Дядюшка Буль, главный тюремщик, его закадычный дружок, капитан королевской стражи и продавец придворных калош.
«Подайте единственному нищему на кусок хлеба и глоток воды! Не ел и не пил уже двое суток!»
Единственный нищий протягивал к этим скупердяям дрожащую руку, тряс лохмотьями, хромал и пронзительно скрипел деревяшкой, которую он привязывал к своей совершенно здоровой ноге.
«Подайте единственному нищему на кусок хлеба и глоток воды! Не ел и не пил уже целые 3 дня!»
Но посетители не обращали на него никакого внимания. Все поплыло у бедняги перед глазами, и поэтому он нисколько не удивился, увидев белого человека с необыкновенно печальным видом, сидящего верхом на бочке с вином в самой глубине темного подвала. Трактирщик, у которого на лысине слева и справа прямо над ушами отражались 2 горящие свечи, наполнил 4 кружки красным вином. Он поставил их рядком на прилавок. Единственный нищий увидел, как белый человек наклонился и с тяжелым сокрушенным вздохом припал к кружке с красным вином.
«Ну и ну! Целую кружку высосал! Ого! 2-ю?»
Белый человек заметно порозовел.
«Ничего себе! И 3-ю, и 4-ю! А трактирщик и не замечает!»
Трактирщик же, обнаружив, что кружки таинственным образом опустели, так быстро завертел головой, что огоньки свечей так и заплясали на его лысине, а розовый человек, который еще недавно был совсем белым, тем временем свесился с бочки вниз головой, открыл кран и припал ртом прямо к бьющей фонтаном красной струе.
«Вот это да!
Все посетители уставились на нищего, и поэтому никто не видел, как розовый человек пил вино, раздуваясь и постепенно становясь темно-малиновым.
«Интересно, над кем это ты смеешься? Если надо мной, то вот тебе!»
И продавец калош запустил в единственного нищего большой обглоданной костью.
«Может быть, ты посмел смеяться надо мной?»
Капитан королевской стражи кинул в нищего подушкой, на которой сидел.
«Конечно, ты смеялся не надо мной!»
Главный тюремщик достал из-под стола скамеечку, на которую он ставил ноги, и швырнул ее прямо в голову единственному нищему.
«Ну вот тебе на всякий случай!»
«О, люди! Люди!»
Раздался вдруг странный голос.
«Швыряться скамейками! Ни одно облако никогда не швырнуло бы скамейку в голову другому облаку! Никогда! Слышите вы?»
Все обернулись на этот странный голос, да так и замерли от изумления. Верхом на бочке, уныло сгорбившись, сидел темно-красный человек. Он не спеша поднял руку, дернул себя за ухо и взлетел в воздух. Он медленно проплыл над трактирщиком, над головами сидящих за столом посетителей. У него было очень грустное лицо, из глаз капали слезы. Он окропил темными каплями белоснежный воротник главного тюремщика, который считался самым большим щеголем в городе. Капитан королевской стражи вытянулся, как будто проглотил собственную саблю. Нос его посинел, потому что маленькая молния стрельнула в его серебряный шлем. Красный человек опустился на пол, шатаясь из стороны в сторону и цепляясь ногами за табуретки, он направился к двери. Тут все изумились еще больше. Дело в том, что красный человек, как две капли воды, был похож на единственного нищего. Стояли дыбом его нечесанные волосы. Сквозняк шевелил великолепные лохмотья. Красный человек встал на пороге. Тут все сидящие в подвале увидели, что он прозрачен и светится красным, как бокал с вином, если сквозь него посмотреть на огонь.
«Идем отсюда! Здесь нас все равно не поймут!» —
сказал красный человек единственному нищему и, пошатываясь, вышел из трактира. Капитан королевской стражи немного пришел в себя после удара молнии. Нос его принял натуральный оттенок.
«Нет, быть не может. Его величество разрешило иметь в королевстве только одного единственного нищего. А теперь их стало двое? Нет, надо немедленно сообщить об этом главному советнику, слышу».
И капитан ускакал во дворец. Что было потом, ты, дружок, уже знаешь. Между тем, появление красного человека на площади одинокой коровы вызвало необыкновенный шум и суматоху. Красный человек, спотыкаясь, брел через площадь, размахивал руками и что-то невнятно напевал, что-то вроде этого:
«Мы все такие грустные, как листики капустные, ведь любят даже индюка, собаку, курицу, быка. Но почему ж никто, никто не любит просто облако?»
К всеобщему изумлению, красный человек дернул себя за ухо, взлетел кверху и уселся прямо на вывеску сапожника. Вывеска была в виде сапога с серебряной шпорой-звездочкой. Примостившись на этом сапоге, красный человек пригорюнился, подперев щеку ладонью, всхлипнул и сказал, не обращаясь ни к кому:
«Как я был счастлив, найдя друга здесь, на земле! Но она променяла меня. Променяла на первого попавшегося трубочиста. Да, на чумазого, только что вылезшего из трубы мальчишку».
По деревянному сапогу потекли красные струйки. В это время из трактира хорошо прожаренный лебедь, загребая воздух руками, выскочил хозяин.
«Держи вора! Вора, держи, держи его!»
Он бросился к лавке сапожника, подставил дрожащую ладонь под сапог, поймал несколько капель, лизнул языком, да так весь и затрясся.
«Проклятый пьянчушка! Мое самое лучшее вино! Он выпил целую бочку!»
Трактирщик прыгал под сапогом. Тяжелые капли разбивались вдребезги о его прославленную лысину.
«Вот они, люди!
Ты выпил?
Ему жаль бочку красной воды.
Ты выпил мое вино?
Да любой ручей дал бы мне 100 бочек и не понял бы никакого крика.
Ты выпил мое вино?
На, забирай его обратно.
Красный человек перекрутил свои лохмотья и окатил трактирщика широкой красной струей.
Нет, ты сначала заплати, заплати мне!
Трактирщик подпрыгивал изо всех сил и кончиком пальца задевал сапог. Сапог раскачивался, вместе с ним качался и красный человек.
Вот они, люди! Деньги у них на уме, а не дружба. Уйди, трактирщик! Не мешай мне отдаваться моей печали.
Красный человек взлетел еще выше и повис на флюгере вниз головой. Он висел, зацепившись за флюгер ногами. Руками он закрыл лицо и горько-горько плакал. Красные слезы бежали по лбу, стекали по щекам и стучали по черепице. В это время на площадь одинокой коровы выехала тяжелая карета, запряженная 4 отличных лошадей. Дверца распахнулась. Из кареты проворно выскочил главный советник Слыш. Увидев столпившийся народ, он злобно оскалил зубы, но тут же, не теряя ни минуты, направился к лавке сапожника. Старый флюгер на крыше сапожника под легким ветерком, поскрипывая, поворачивался. Поворачивался и висящий на нем вниз головой красный плачущий человечек.
«Достопочтимое облако, вы ли это?»
«А кто ж еще? Только добавь несчастное и обманутое облако».
«О, как бесконечно! Безмерно счастлив я вас видеть. Не желаете ли поехать со мной во дворец?»
К Слышу подскочил трактирщик.
«Ваше превосходительство, этот негодяй выпил целую бочку моего лучшего вина. Прикажите стащить его вниз. Прикажите бросить его в тюрьму».
«Чтоб я больше не слышал ни слова».
Трактирщик осел на землю.
«Достопочтимое облако, этот негодяй поил вас дрянной кислятиной».
Трактирщик тихо пополз к своему трактиру.
«Я предложу вам лучшие виноградные вина».
«Не, не надо мне. Ничего я теперь не хочу. Ничего».
«Может быть, вы желаете принять ванну?»
«Да не надо мне вашей ванны! Нет, я так и знала, что все кончится очень плохо».
«Поплескаться в фонтане?»
«Ой, да не до плескания мне!»
Пальцы, услыша, скрючились, как будто хватали кого-то невидимого за горло.
«Может, вы хотите сыграть со мной в карты?» «Ах, простите, простите, я совсем упустил из виду, что облака не умеют играть в карты».
«Что? Это я-то не умею? Да мы, облака, только и делаем, что играем на небе в карты, а еще в шашки, в жмурки, прятки и третий лишний, а еще в крестики-нолики».
«Не может быть».
Облако перевернулось, шлепнулось на крышу, съехало до самого ее края. Уселось, спустив вниз ноги. Одна нога в стоптанном красном башмаке, другая босая.
«А ты что думал? Да, моя бабка старая грозовая туча, моя старая милая бабуся, которую я не послушался и из-за этого жестоко наказан. Да, вот она никогда не начнет грозу, пока не разложит пасьянцам.
Не может быть! Этого не может быть!
Да еще как может!
Так докажите мне это, дорогое облако!
И, слышь, распахнул дверцу кареты. Облако неловко сползло с крыши. Раскинув руки и качаясь из стороны в сторону, оно пролетело над площадью и головой вперед нырнуло в карету. Слышь, прыгнул следом за облаком и захлопнул дверцу.
Эй, кучер, гони!
Как только карета тронулась, пьяное облако упало на грудь Слыша и разрыдалось. Слышь сидел остекленелым взглядом, глядя поверх всклокоченной головы облака. Его камзол, рубашка, все пропиталось вином, но он продолжал сидеть неподвижно и терпеливо, боясь шевельнуться и спугнуть облако.
«Давно ли вы залетели в наше королевство?»
2 месяца. Я остался тут из-за нее, из-за этой девчонки, а она...
А как ее зовут?
Нет, только ты, мой друг. Ты, один ты меня понимаешь.
Ах, дорогое облако, вы должны были сразу прилететь ко мне. И я бы вас прекрасно устроил со всеми удобствами.
Лицо Слыша стало зловещим, но облако не заметило этого.
Вы летали тут одно, такое нежное, такое беззащитное. Вас могли ранить.
Это она нанесла мне смертельную рану. Она и этот мальчишка.
Красный носовой платок сам выполз из дырявого кармана, взлетел и вытер слезы, бегущие по щекам облака.
Вас могли убить.
Меня нельзя убить. Она показалась мне такой одинокой.
Неужели с вами ничего нельзя сделать?
Слышь, с трудом скрывал волнение.
Можно, только этого никто не знает. Меня можно за... А я тоже был одинок. Никто на небе не понимал меня.
Вы не договорили, что за... задушить?
Меня нельзя задушить. Меня можно только за... Ты не знаешь, какие все облака равнодушные. Летят себе, куда ветер дует.
Может быть, вас можно забросать камнями? Заковать в цепи? Засадить за решетку? Зарезать?
Я был так счастлив у нее под кроватью. На ночь она говорила мне спокойной ночи. Никто никогда не говорил мне спокойной ночи.
Засыпать песком, закопать в землю.
Ну что ты заладил одно и то же.
Любезнейшее облако, я об этом спрашиваю только потому, что ужасно за вас беспокоюсь.
Она мне говорила: ты так плохо выглядишь, ты осунулась. Пей побольше.
Все подушки в карете пропитались вином. От винных паров у слыша кружилась голова. Даже лошади стали сбиваться с шага, а кучер уже давно шатался на козлах.
«Может быть, засолить в бочке с огурцами? Зарядить вами пушку и выстрелить? Как я за вас, за вас беспокоюсь! Как я волнуюсь!»
«Ох, как ты мне надоел! Ну так слушай, меня можно заморозить, понял? Заморозить! Тогда мне конец! Я не смогу летать! Стану обыкновенной льдышкой, и все! Только никто этого не знает! Так что перестань беспокоиться и дай мне в тишине оплакать мою разбитую жизнь».
Слыш откинулся на сырые тяжелые подушки, на мгновение закрыл глаза.
«Заморозить. Вот как».
Карету мотало по улицам странными зигзагами. Ее то заносило на тумбы, то она обдирала кору на сухих липах.
«Значит, заморозить. Послушайте, дорогое облако, я помогу вам отомстить. Откройте мне имена мальчишки и девчонки. Они у меня просто кувырком полетят в тюрьму, а если пожелаете, то и дальше. Прямехонько, на виселицу».
«Что? Что ты сказал? Пусть я простое пьяное облако, но девчонку и мальчишку на виселицу? Да только за то, что они подружились? Да кто ты вообще такой? Останови карету! Выпусти меня!»
«Ну уж нет. Попалась птичка».
«Эй, куда ты меня везешь?»
«В такую хорошенькую ледяную квартирку. Уложу тебя на ледяную кроватку. Что поделаешь? Придется тебе немножечко постучать зубками от холода».
«Но за что? Что я сделала плохого?»
«Ты сделала кое-что хорошее, и за это поплатишься. У нас в королевстве этого не любят. А что касается твоих друзей, то я до них тоже доберусь. Не беспокойся».
«Нет, нет, не трогай их. Они ни в чем не виноваты».
«Ты можешь просить меня сколько угодно. Для меня твои слова не больше, чем жужжание пчелы над ухом».
В то же мгновение облако разделилось на тысячу маленьких кусочков и превратилось в тысячу пчел. Главный советник Слыш в ужасе замахал руками. Но, как известно, это самый наихудший способ спасения от пчел. Пчелы набросились на него со всех сторон.
«Кыс! Кыс! Отстаньте от меня!»
Надо добавить, это были не совсем обыкновенные пчелиные укусы. Дело в том, что у каждой пчелы вместо жала была крошечная молния.
«Ай!»
Облако разделило свою молнию на тысячу частей. Пчелы кружились вокруг Слыша и с особым удовольствием жалили его знаменитые уши.
«Ай, Кыс! Ай, пошли вон! Ай!»
Наконец, не выдержав, он распахнул дверцу кареты. Пчелиный рой не спеша, с торжественным гудением вылетел наружу. Слыш от ярости заскрежетал зубами. Кучер натянул вожжи и обернулся, решив, что произошла какая-то крупная поломка. По крайней мере, отскочило колесо или сломалась ось.
«Кучер, поворачивай! За ним! Вдогонку!»
Но улица была слишком узкой, и карета, став поперек, застряла ни взад, ни вперед.
Кони, догоняй этих пчел, тупица!
Но это уже был не пчелиный рой. Пчелы слились во что-то одно длинное и очень знакомое. Слышь, узнал себя? Он узнал свои оттопыренные уши, свои ноги. Ноги были тощие, костлявые, в больших черных калошах. Часть четвертая. Облако прилетело домой тихое, присмиревшее. Послушно и безо всяких капризов улеглось под кроватью.
И на кого сегодня ты похожа? Я что-то не пойму. И где только ты такие уши раздобыла? Что молчишь?
Вот всегда так нашумит, нагремит, а потом самому стыдно, чувствует, что виновата, — подумала Лоскутик, вспоминая, как разозлилось облако, подслушав ее разговор с Сажей. Но Лоскутик не знала, что облако мучило совсем не это.
Не знаю, с кем же сегодня ты виделась, но только сразу скажу, с кем-то очень злым и противным. И чем это от тебя так противно пахнет?
Облако не ответило, повернулось к Лоскутику спиной, подтянуло коленки к подбородку.
Ничего не случилось? Ты не заболела? Что-то ты сегодня очень розовая.
Нет, все в порядке. Спи.
Лоскутик стала уже засыпать, как вдруг в открытое окно влетела летучая мышь. Начала летать по комнате, чертить в воздухе острые треугольники. Поискала, за что бы ухватиться, чтобы повиснуть вниз головой, не нашла ничего подходящего, и вдруг вцепилась Лоскутику в волосы. Лоскутик осторожно, чтобы не сделать ей больно, разжала холодные лапки, стащила летучую мышь с головы. Летучая мышь перелетела на шкаф. Облако неохотно вылезло из-под кровати. Облако с досады даже беззвучно топнуло ногой в большой калоши.
Фу ты! Ой, ну не жаба, а сыщик! Откуда она узнала?
Летучая мышь покачала головой, слетела со шкафа, начертила в воздухе еще один треугольник и скрылась в окне.
Что? Что узнала? Ты о чем?
Да жаба это! Вот пристала, как туман к болоту. Собирайся, пойдем к Розите.
Лоскутик и облако на цыпочках прошли мимо комнаты Барбацуцы и очутились на улице.
Знаешь что, Лоскутик, давай зайдем за Вермильоном. Он давно просил познакомить его с жабой Розитой. Может, при нем она не будет меня так... постесняется все-таки.
Чего постесняется? У тебя что-то случилось?
Ничего, это я так. Не обращай внимания.
Лоскутик не стала его больше расспрашивать. Она и так видела, что облако чем-то очень расстроено. Они подошли к дому Вермильона.
Вермильон!
Облако подняло руку. Рука начала вытягиваться, удлиняться, без труда дотянулась до окна Вермильона и постучала в стекло. Заспанный Вермильон выглянул в окно, увидел Лоскутика и облако, радостно закивал. Через минуту он был уже на улице. Втроем они пошли по пустынным ночным улицам к Королевскому парку. Жаба Розита как всегда, сидела на каменной скамье и тяжело дышала от старости. Вермильон замер в изумлении.
Какая поразительная жаба! Какая мудрость! Какая сдержанность во всем! Надо обязательно написать портрет. Да, да, я напишу ее в профиль, освещенную луной. У меня же нет денег, чтобы купить краски.
Увидев облако, жаба Розитта сердито затрясла головой и даже выплюнула пойманного комара. Облако стояло, виновато опустив голову, накручивало платок на палец. Жаба Розитта строго стучала сморщенной кривой лапкой по каменной скамье.
Кивикрикква.
И вовсе я не легкомысленная. Ну, легковесная, может быть.
Скрш.
Подумаешь, один ты раз в жизни. Ну, выпила этой красной воды. А я даже не помню, что потом со мной было. Хорошо. Да. Ну, стыдно мне, стыдно. Но не буду я больше.
Но жаба Розитта уже не смотрела на облако. Она с важностью, как королева, указала лапой художнику Вермильону на место возле себя. Вермильон почтительно присел на краешек скамьи.
Простите, что вы сказали?
Она спрашивает, как вы поживаете.
Облако обиженно глядело в темноту. Вид у него был такой, будто оно сейчас улетит, куда глаза глядят.
Ах, неважно, совсем неважно, дорогая жаба Розитта. Сижу без денег. Зарабатываю тем, что хожу во дворец и пишу объявления. Бывают очень забавные объявления.
Облако уже протянуло руку к уху, чтобы взлететь, но Вермильон продолжил.
Вот сегодня, например, я написал такое. Завтра в 3 часа дня во дворце состоится благородное состязание водохлебов. Кто больше всех выпьет воды, тот получит 5 кошельков золота.
Облако замерло.
Вот это да! Кто больше всех выпьет воды?
Это по мне.
Не пущу. И не думай. Они тебя поймают.
Да пойми же ты, глупышка. Со мной ничего нельзя сделать. Меня нельзя ни сжечь, ни убить, ни застрелить даже. Как вас, людей?
Нет, нет и нет. Слышать ничего не хочу.
Ладно уж, слушайте. Меня можно погубить только одним. Морозить. Но им-то этого никогда не узнать, поймите. Но я же об этом никогда никому не говорила. Только вот вам первым.
Жаба Розитта задумчиво посмотрела на облако.
Ты только подумай, я уже столько дней не могу пробраться во дворец. Они закрыли все форточки. Замазали щели, залепили воском замочные скважины.
Ну почему ты считаешь меня таким несерьезным? Ты еще даже не знаешь, что я придумала.
Они никогда не узнают, что я — это я.
Жаба Розитта медленно кивнула квадратной головой.
Розиточка! Ура!
Облако от радости высоко взвелось в воздух и перекувырнулось в лунном свете. Сквозь него, пискнув, пролетела летучая мышь. Объявление, написанное художником Вермильоном, висело на ограде парка. Тяжелые узорчатые ворота были гостеприимно распахнуты. У входа в главный зал всех участников состязания встречали два дюжих стражника, рыжий Верзила и рыжий Громила, в огромных безобразных калошах. Они бесцеремонно ощупывали каждого, кто входил в дверь.
«Ну-ка, стой! Громила, держи его за руки!»
«Держу, Верзила! Дай-ка я тебе похлопаю по плечам, а ты пощупай его башмаки!»
«Щупаю!»
Если бы кто-нибудь заглянул за тяжелые занавески у дверей, он обнаружил бы там главного советника Слыша. Припав глазом к щели между занавесками, облизывая пересохшие от нетерпения губы, он жадно оглядывал каждого входящего.
«Я все рассчитал. Облако прилетит. Оно не утерпит, не выдержит, знаю я его. Оно может притвориться кем угодно, но все равно его сразу узнаешь на ощупь».
«Ну-ка, стой!»
«И это не облако».
«Громила, держи его за руки».
«И это не оно».
«А ты пощупай его башмаки».
«Облака все нет». «И это не оно. И это тоже не оно. Какой-то старикашка с седой бородой в зеленой засаленной куртке. Любопытно. Вот рыжий Громила хлопнул его по плечу, он так и присел. Бедняга, нет, это не облако. Это человек из плоти и крови».
«Ну-ка, стой! Громила, держи его за руки».
«Держу, Верзила. Дай-ка я тебе похлопаю по плечам, а ты пощупай его башмаки».
«Щупаю».
«И это не оно. Неужели? Неужели я просчитался, и облако так и не прилетело?»
В разгар этих тревожных мыслей знаменитые дворцовые часы, подумав, пробили три раза. Король, сидящий на троне, широко зевнул и топнул ногой в золотой калоши. 12 трубачей вскинули золоченые трубы. Участников благородного состязания впустили в зал. Богачи расположились поближе к королю. Бедняки жались к стенам. Старикашка с седой бородой скромно забился в угол. Слышь, вздохнул и вышел из-за занавески.
«Итак, приступим. Кто много пьет, тот истинный друг короля. Начнем же наше благородное состязание».
Вошли слуги, держа на подносах бокалы с водой. Все стали жадно расхватывать бокалы. Как только кто-нибудь ставил пустой бокал на поднос, слуга тут же с почтительным поклоном подавал ему большое деревянное кольцо. Бедняки, не привыкшие пить, с трудом смогли осушить по 5 бокалов. Один единственный нищий еле выпил 3 бокала. Он с грустью глядел на 4-й и никак не мог заставить себя допить его до дна. Дубильщик Кош так удивительно выдубил кожу на своем животе, что живот его мог растягиваться до невообразимых размеров. Он выпил уже 35 бокалов и с торжеством поглядывал вокруг. На руках и даже на шее у него болтались деревянные кольца.
«Мои милые золотые монетки, цып, 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 мои золотые цыплятки, я устрою вам славный курятник в моем сундуке. О,
А воклинели бокалы и сухо щелкали деревянные кольца. Дубильщик Кош выпил уже 72 бокала, и его камзол разъехался по всем швам. Многие лежали на полу кверху животами. У дядюшки Буля, как у утопленника, из носа и изо рта текла вода.
Господин главный советник, что делать? Кукольцы кончаются.
Не может быть. Мы заготовили 5000 колец.
Слуга молча показал пальцем куда-то в угол.
Что это?
Все, кто еще мог повернуть голову, посмотрели в сторону, куда глядел главный советник. Скромный старичок с белой бородой, сидевший в углу, был весь завален деревянными кольцами. Из груды колец с трудом высунулась рука и взяла еще один бокал. Кольца разъехались в разные стороны. Показалась голова старичка и его борода. Борода растрепалась, распушилась. Старичок выпил воду и погладил бороду.
«Еще парочку бокалов, и все!»
Слышь, протер глаза.
«Мне кажется, борода этого старикашки растет прямо на глазах. Нет, я схожу с ума!»
Дубильщик Кош в ярости ударил себя кулаком по животу, а старичок, что-то шепча себе под нос, выпил еще 5 бокалов, взял 6-й и строго сказал сам себе:
«Хватит? Хватит! Это последний бокал! Даю честное слово!»
Он даже не взял протянутые слугой 6 колец. Победа была полной. Перешагивая через лежащих на полу участников благородного состязания, слышь, подошел к старичку.
«Поздравляю! Разрешите пожать вашу руку?»
Старичок усмехнулся и крепко пожал слышу руку. Слышь помертвел, покачнулся, нос у него стал белее сахара.
«Еще раз поздравляю и разрешите вручить вам главный приз. 5 кошельков с золотом. Музыку. Благородное состязание окончено!»
Слуги подхватили под руки перепивших, поволокли из зала. От их пяток по полу, залитому водой, разбегались маленькие волны. Старичок, засунув кончик бороды в карман, пошел к двери. За дверью рыжий верзила ударил себя по бокам.
«Эй, громила, ну и бороденка у старикашки! Призабавная! Он повернет голову, а она, бороденка, не поспевает, отстает.
А еще, верзила, не сойти мне с места. Старикашкина борода кончиком сама залезает в бокал. Рис! И бокал пуст.
Ай! Ай, а откуда вы? Откуда вы взялись, господин? Слышь!»
«Что? Что ты сказал? Борода сама пила воду? Тревога!»
И сразу же захлопнулись все двери во дворце. Стражники скрестили алебарды, преградив выход тем, кто еще не успел уйти.
«Схватить старика с белой бородой! Задержать его во что бы то ни стало! Он не мог скрыться! Он шел последним!»
Стражники бросились в толпу. Но старика с белой бородой нигде не было. Был, правда, пожилой человек в зеленой засаленной куртке, но без всякой бороды. слышь, кусал себе локти.
Оно опять обмануло меня, обхитрило. О, как я его ненавижу!
Нисколько не сомневаюсь, дружок, что ты давно уже догадался, кто был этот странный старичок с седой бородой. Ну, конечно, конечно же, это был художник Вермильон. Ему ничего не стоило нарисовать себе великолепные морщины. А его белая борода — это был наш друг, наш общий друг — облако. Художник Вермильон благополучно выбрался из дворца. Никто и не думал его задерживать. Карманы ему оттягивали тяжелые кошельки, но это не радовало его.
Куда же девалось облако? Я даже не заметил, как оно слетело с моего подбородка. Ах, опять оно что-нибудь натворит. Ведь оно такое легкомысленное, увлекающееся. Можно сказать, у него ветер в голове. Вернее, вода.
Итак, дружок, если хочешь узнать, что дальше случилось с облаком, то слушай, слушай внимательно. Расставшись с подбородком своего друга, облако тут же превратилось в большую белую вазу. Ему было просто необходимо хоть немного передохнуть и прийти в себя.
Славно попили водички. Отдохнем немножко и...
Отдохнешь тут. Опять кто-то тащится.
В зал вошел главный украшатель дворца.
Это что за безобразие? Ну почему без моего ведома поставили сюда эту белую вазу? Но она совершенно не в стиле. Надо хотя бы в нее... Да-да, букет красных роз.
И он отправился за цветами.
Не знаю, как другие, но я совсем не люблю, когда в меня ставят букеты красных роз.
Но и улетать из дворца, пока я хоть что-нибудь не разузнаю о тайном источнике, мне нельзя.
Через зал все время сновали придворные, и перелетать с места на место было небезопасно. Но вот мимо облака, шаркая ногами и разбрызгивая воду, прошел слуга, держа над головой золотое блюдо с горячей манной кашей.
А ведь мне еще никогда не приходилось быть манной кашей.
Оно тут же незаметно взлетело кверху и уселось прямо на манную кашу. Это оказалось не очень-то приятным. Манная каша была только что с огня и изрядно припекала ему спину и пятки. Слуга, который нес блюдо, был очень робкий, можно даже сказать, трусливый человек. Он всего пугался и от страха начинал туго соображать и плохо слышать. Поэтому ему все приходилось повторять несколько раз. Ему постоянно кричали:
«Эй, иди на кухню! Эй, кому говорят, иди на кухню!
Эй, кому говорят, неси кашу!
Кому говорят, неси кашу!»
Постепенно все так привыкли кричать ему «кому говорят», что это стало его именем. И никто уже иначе его не называл, как «кому говорят». Облако, между тем, начало беспокоиться.
Не знаю, достаточно ли это надежное место. Но если король зачерпнет меня ложкой и отправит в рот... Ух, не представляю себе, что из этого получится. Бррр, нет, нет, надо быстренько что-то придумать.
Облако перегнулось вниз и страшным голосом прошептала слуге на ухо:
«Сейчас ты споткнешься и уронишь блюдо».
Слуга побледнел, споткнулся, но блюдо все-таки не уронил. Он в испуге огляделся по сторонам, но, конечно же, никого не увидел.
«Похоже, что это привидение. Я никого не вижу. Значит, никого нет. Но я кого-то слышу. Значит, кто-то есть. А если никого нет, и вместе с тем кто-то есть, значит, это привидение».
«Кому говорят? Сейчас же споткнись и урони блюдо!»
«Привидение уже знает мое имя. А если привидение кого-то зовет по имени, тому уже не сдобровать».
Он снова споткнулся, затрясся всем телом и с невероятным трудом удержал блюдо над головой. Шатаясь, он вошел в главный зал, где уже сидел король и в нетерпении крутил головой, в то время как трое слуг, мешая друг другу, завязывали ему белоснежную салфетку вокруг шеи.
«Кому говорят, сейчас же споткнись и урони манную кашу!»
Несчастный, кому говорят, не выдержал. Носок его левой ноги зацепился за правую пятку и... манная каша грузно шлепнулась на пол, обдав короля тяжелыми белыми брызгами. Все бросились отирать камзол короля, и никто не заметил, как облако проплыло над их головами и повисло на окне в виде тончайшей кружевной занавески. Наступила ночь. Иногда к окну подлетали летучие мыши, открытыми ртами на миг прилипали к стеклу, потом отваливались, исчезали в темноте. Несколько раз ударял крылом о стекло старый филин, приятель облака. Что-то пробовал сказать, предостеречь, что ли, но разобрать было нельзя. Облаку было неуютно и даже немного жутко в пустом зале.
«Да что я в самом деле? Ух, совсем раскисло. Надо взять себя в руки».